Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет, это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с экспертом Альфией Мячиной, психологом и руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх», мы разбираемся в интересном и сложном подростковом возрасте. Альфия, привет.
Саша, привет.
В этом сезоне, я напомню, мы разбираем обращения подростков, и сегодня у нас тема...
Ба-ба-ба-бам.
Уважение старших.
Горяченькая тема.
Ну, посмотрим. Обращение прислал Илья, 14 лет. Я уважаю и люблю своих родителей. Начало хорошее уже.
Хороший мальчик.
Но они считают, что это не так, потому что я резко им отвечаю, не всегда хочу слушать, не убираю комнату и не мою посуду, но я правда их очень люблю. Как определить, что такое уважение и как выразить свою любовь к родителям? Кроме как во всем их слушаться и подчиняться.
Слушай, вот эта тема, она настолько попадает в мои собственные ловушечки, мои эмоции. Тема уважения меня и саму очень заботит и заботила всегда. Поэтому сегодня позволь мне быть не только психологом, но и человеком по такой в большей степени. Я бы поделилась своими переживаниями, своими размышлениями на этот счет. Мне кажется, что вот в теме уважения важно само рассуждение, нахождение в смысловом поле, которое открывается, оно достаточно большое, когда мы слышим слово уважение. В общем, тема классная, давай начнем.
Ну вот смотри, первое, на что я обращаю внимание, уважение, начало, да, слово «уважить», то есть сделать приятно кому-то.
А я здесь вижу важность, уважить, уважнить, сделать более важным кого-то.
Кого-то?
Ну, кого-то, может, себя, смотря на кого направлено.
У нас получается у Ильи какое обращение? Он говорит, я уважаю и люблю своих родителей, а они так не считают.
Угу.
Вот почему так происходит? Что не совпадает в данном случае?
Вот я тут поделюсь своей собственной гипотезой, мне она кажется верной. Как будто бы уважение часто путают или отождествляют скорее с подчинением. То есть уважать – это значит беспрекословно подчиняться.
Ну, уважение старших, да.
Ну, бывает уважение чувств верующих, бывает уважение детей, бывает уважение достоинства.
Мы здесь говорим про родителей и детей. Предки, и ты их уважаешь. Их мнение, их опыт.
Вот уважаешь – значит подчиняешься. Вот. И в этом, мне кажется, сама проблема. В самой фразе «старших надо уважать» для меня лично содержится большое количество триггеров. Даже не погружаясь в какую-то ситуацию, то есть от меня никто ничего напрямую не требует. Но если я слышу направленное на меня «надо уважать старших», например, у меня возникает уже по умолчанию какой-то протест. Мне сразу охота набычиться немножко и сказать «а почему это?». Да, то есть я замечаю вот эту свою агрессивную, бунтующую, сопротивляющуюся часть. Мне интересно, с чем она связана. Вот это вот подчинение просто потому, что я так сказал, оно противоречит свободе по умолчанию. Хочется что-то сделать, потому что я так решил. Хочется что-то сделать, потому что у меня в эту сторону есть мотивация, есть желание, а не потому что меня принудили, заставили. И ничего плохого в подчинении нет, это нормальная история. То есть мы постоянно каким-то правилам, каким-то людям, каким-то процессам подчиняемся, то есть это окей. Мы здорово, когда мы умеем находиться в той точке иерархии, в которой мы сейчас в адекватной ситуации находимся и не спорим со всем подряд. Вот я не хочу ходить в одежде или я не хочу говорить спасибо, но это как бы странно. Сразу понятно, что мы не можем себя контролировать, что мы не адаптивны, не гибкие, что-то с нами вот там поехало куда-то. Но когда знак равно между этими двумя понятиями, возникает конфликт, потому что уважение, оно еще и содержит как бы добровольное, понимаешь? То есть подчинение – это когда нет вариантов, а уважение – это когда есть добровольность.
Ну, почему при подчинении? Ты же делаешь выбор, подчиниться или не подчиниться.
Ну, не всегда. Там закон Российской Федерации, ты не делаешь выбор, подчиниться или нет. Если ты не подчинишься, будут последствия, ты попадешь в тюрьму. Уважение, основанное на страхе, это неуважение. То есть вот когда есть последствия, и ты поэтому подчиняешься, это немножко неуважение, это другой процесс, он тоже нормальный, но назвать его уважением странно. Как мне кажется, уважение – это проявление отношения и поведения, которое я выбираю добровольно.
По отношению к родителям,
да,
в данном случае?
Да. Угу. Ну, к людям, вот я бы обозначила пошире, к людям.
И что тогда Илья говорит нам, этим сообщением? То есть он считает, что она уважает и любит. Родители так не считают. Где конфликт?
Конфликт, как мне кажется, в том, что Илья говорит о том, что он ощущает к родителям. Он чувствует это отношение. И он это отношение называет уважением и любовью. И это правда. Мы не сомневаемся просто потому, что мы не знаем, как у него устроено это. Мы не можем это проверить. И я, по крайней мере, как специалист, всегда по умолчанию верю в то, что человек говорит. Он говорит, я чувствую любовь или я чувствую ненависть. И я не буду лезть туда и проверять, правда это или нет. А родители говорят про поведение. Они говорят про подчинение, точнее, неподчинение. И в этом как раз конфликт. То есть они говорят о разных вещах. Надо сначала их, эти вещи, привести к одному знаменателю и потом уже делать вывод. Надо либо перейти на уровень чувств и ощущений и ему, и им, и тогда смотреть, уважает он их или нет. Либо перейти на уровень поведения. А там будет подчинение домашним правилам на самом деле. Это просто уровень поведения. И да, он может их нарушать, но это не значит, что он их не уважает. Он может как бы не уважать домашние правила, но делать выводы родителям, что он их не уважает, потому что он не моет посуду, это как раз ошибка. Они говорят о разных вещах.
Нет, я поняла, но вот смотри, они говорят несколько раз, что для них это язык уважения и любви. Правила соблюдаются, когда в доме чистота, когда ребенок ведет себя так же, как вот принято в этой семье.
А у него другой язык уважения и любви.
Где компромисс? То есть они же тоже...
Надо его искать, это договоренности как раз.
Не обязаны, сделать так, как ему хорошо.
Не обязаны, и он не обязан.
Вот, и он не обязан, вот здесь середина.
Относительно уважения не обязан, но он может не любить какие-то домашние правила, но быть вынужден их выполнять, потому что мы так решили или потому что мне так сказали. То есть он может эти правила выполнять просто потому, что он подчинился. Для этого не обязательно уважать. Вот в чем дело. Я сейчас объясняю, как мыслит наш герой. Он возмущается, что обесценивают его чувства, используя как аргументы не мытье посуды. Для него не мытье посуды не означает ни любовь и ни уважение, а для них означает. И вот в этом конфликт.
Смотри, еще в понятии уважения и в понятии любви, на мой взгляд, я могу ошибаться, заложено признание правильности образа жизни того человека, которого ты уважаешь и любишь. То есть он настолько для тебя авторитет во всем, что он делает, во всем. А если он сказал, что мыть посуду это классно и хорошо, да, если он сказал, что там не
огрызаться. Так ты описываешь подчинение. Ты описываешь полное подчинение, недобровольность.
Нет, вот как раз добровольность, когда для тебя человек авторитет, и ты выбираешь принять эти правила, потому что ты уважаешь личность. Все, что он делает,
подростки так никогда не будут делать.
Давай разберемся.
Для подростков вот этот выбор в момент подросткового возраста сильно важно, чтобы этот выбор был у него. Когда сепарационные процессы очень сильные, подростки не подчиняются даже иногда против своей воли. Мне кажется, в каком-то подкасте об этом говорили. Бывает, что я спрашиваю у ребят. Ребят, бывает у вас такое, что вы в споре с мамой чувствуете, что она права, но продолжаете спорить, отстаивая противоположную точку зрения. И они все машут головой, машут руками, типа, спасибо, что ты это произнесла. Да, так бывает. То есть он может быть внутри согласен, мама права, но просто потому, что у него бунтующие силы вообще впереди него бегут с красным флагом, он не может как бы себе позволить сейчас с ней согласиться. Это будет для него значить крах своей свободы. Поэтому я бы во взаимоотношениях с подростками про тему подчинения, уважения была бы очень осторожной. То есть мы там ходим по минному полю. Мы чуть что не так сформулируем, они почувствуют, что попрали их свободу и будут биться не на жизнь, а на смерть. То есть он не моет посуду не потому, что он там не успел, не хочет и так далее, а часто просто потому, что меня принуждают, а я свободный Маугли, посуда ниже моего достоинства. Понимаешь?
Что не устраивает взрослых в данном случае? Они же тоже до последней капли крови готовы доказывать, что...
Вот именно, Саша.
Гадина, ты такая не уважаешь.
Да. Когда кто-то посягает на нашу власть, то место, где принимается решение, мы чувствуем себя неуютно, неуверенно. И для родителей, в принципе, тревожный период подросткового возраст, потому что детёшка уходит из-под контроля. Раньше мы ему говорим, надевай эту футболочку, приходи вот во столько, рисуй домик. Он это делает, еще и радуется. А тут мы ему говорим, тарелку несчастную помой, и он говорит, нет. И внутри вот этой тревожной части родителя возникают страшные картины, а что же еще он творит по своей воле, да? Я не могу его контролировать, он закрывает комнату, он не показывает телефон, он не говорит, что у него на душе, он не подчиняется. И у нас возникает такая сильная тревога, от неуправляемости. Мы же его любим, мы хотим, чтобы все было хорошо. Как только мы получаем звоночки, что уже он сам по своим там законам живет, нам становится страшно. Этот страх рождает агрессию, то есть родители начинают давить. Они хотят его подчинить сильнее. Вот это основная проблема, потому что если бы родитель был в духе, выспавшийся, спокойный, осознанный, ну, вот этот идеальный родитель, которых не существует, то он бы увидел, да, что, возможно, он там не так сформулировал, надо на какой-нибудь другой козе подъехать. Он бы смог разделить, вот что я сейчас, действительно мне важно, чтобы эта тарелка была помыта, или я боюсь за его будущее вот в этот момент. Он бы эти процессы разделил, но так как идеальных родителей не существует, его затапливает внутри неосознаваемый страх, который превращается в агрессию по защите своего права решать, что ты будешь или не будешь делать.
Но это же продиктовано безопасностью.
Конечно, в этом есть логика, но способ поведения продиктован аффектом. То есть родитель в этот момент, у него у самого взрослых дома нет. Он перепугался, психика выдвинула те способы защиты, которые стоят по умолчанию. Например, поднадавить, сманипулировать, сказать, что я тебя столько лет там потратила, ты тарелку помыть не можешь. Ну и вот это вот все.
И вообще огрызаешься. Зачем?
Да, да. То есть начинается эскалация конфликта не на пустом месте, но вот внешне, как будто на пустом месте. Если мы залезем вот во внутрянку родителя, мы увидим, что у него до черта причин так себя вести. Он перепугался, для него вот сейчас все стоит под угрозой. Потеря контроля – это страшнейшая для нас ситуация. Мы же смертные, мы же можем что-то потерять, мы же можем что-то не проконтролировать, мы постоянно тревожимся. И когда это стригерится, мы кто как умеет, начинает так с этим справляться. У родителей есть основания так себя вести. Но дело в том, что они взрослые люди, у них есть гипотетическая возможность выбирать свое поведение, основываясь на таком более холодном анализе, который они, к сожалению, не успевают сделать, потому что подростки те еще провокаторы. Он так не помоет посуду.
Или так помоет посуду.
Да, или так помоет посуду, что там самые токсичные, деструктивные способы поведения родитель демонстрирует. Ему потом стыдно, он там потом не знает, что с этим делать и так далее. То есть подростки их тоже здорово цепляют родительские деструктивы.
Кто еще может включать бунт? Неуважение старших, непринятие их позиции.
Есть такая очень сложная и уязвимая тема в подростковом возрасте. Это двойные стандарты. Когда мне можно, потому что я старше, или потому что, ну, не почему, потому что мне можно. А тебе нельзя, потому что ты ребенок, или потому что я так сказал.
Сопля зеленая, ты еще не вырос.
Спасибо. Я не знала, что так можно говорить. Вот. И в этом смысле вот ощущение несправедливости подростков очень сильно цепляет. Ну, особенно современных. Они более здоровы, более свободны. Это вот как раз про уважение личности. Просто потому, что человек есть. И здорово, когда эта личность ощущает уважение к себе снаружи, своих прав, достоинств, своих границ, своих мыслей, чувств и так далее.
Откуда взялось это? Почему у этого поколения это ярче?
В лучших условиях жили. Действительно, живут в мире профицита. Нет вот этого ощущения, что чего-то не хватит, отберут, мы там все умрем от голода. Или, в общем, вот это все, что было у их родителей по большинству. И их родители – это люди, родившиеся в Советском Союзе, где повестка и авторитарность, она была вот просто встроена в мировоззрение. У нас не возникало мыслей по каким-то вопросам относительно своих свобод. Вообще, в принципе, ощущение себя свободным, способным проявлять свою волю, у многих просто отсутствовало как факт. А эти дети, они про «я», которое имеет право просто потому, что я есть. И это очень классно. То есть оно может быть и в конструктивном виде, да, проявлено, может и в деструктивном, но мне кажется, это поколение более здоровым. В том числе и потому, что их родители так вырастили. Их родители уважали их границы с самого начала. Это бывает немножко too much, когда родители переборщили, не наделяя детей обязанностями, когда они несправедливо распределяли роли внутри семьи, все делая за ребенка, и он там привык, что вот чуть-чуть он там захныкал, закапризничал, ему сразу все дали, лишь бы не плакал, не хочет идти понесли, не хочет шнурки завязывать, липучки купим и всякое такое. В этом тоже есть проблема, но сегодня не об этом. Но вот это ощущение несправедливости, которое дети чувствуют при возникновении двойных стандартов, Здесь суть в том, что, типа, кто сильнее, то ты прав. Вот подчинение, которое вложено вот в уважение, оно как раз и вызывает возмущение, и тебе уже не важен предмет спора, но эта тарелка несчастная, реально ее помыть занимает минуту, а вы ругаетесь. У нас есть родительский чат, и мы там разбираем кейсы, Саш. И один раз я вкинула родительский кейс про посуду, что, ну, вот мама хочет, чтобы ребенок мыл посуду, у них есть правила, они там договаривались, ребенок не моет. И это был кейс за всю трехлетнюю историю клуба, который обсуждался обсуждался неделю. Это сотни сообщений. Домашние дела, посуда особенно, возбуждают чувства родителей, как ничто другое. За 3 года мы обсуждали очень много разных ситуаций, но вот посуда – это топ номер один.
К вопросу об уважении, о двойных стандартах, когда родители сами не соответствуют тому образу, который требует уважать.
Я здесь вот относительно домашних дел имею позицию, что не обязательно любить.
Но тут не только о домашних делах идет, здесь еще идет о слушать. Родители считают, что если я огрызаюсь, то это не уважаю, не люблю.
Угу.
Сейчас я процитирую еще раз. Потому что я резко им отвечаю, угу, не всегда хочу слушать, не угу, убираю комнату и не мою посуду.
Вот я бы здесь разделила такие добросердечные, добрые, хорошие отношения с родителями и выполнение обязанностей. Мне кажется, что родителям будет сильно легче житься, если они эти темы перестанут соединять. Ставить знак равно «не моет посуду, значит, меня не любит». «Непослушный, значит, не уважает». Уважение – это такое более осознанное, взрослое отношение, когда ты способен выбирать свое поведение на основе своих ценностей, на основе своих таких больших решений, не маленьких ежедневных, а больших. Вообще, если мы заглянем там в словарь в какой-нибудь или в интернет заглянем, то будет формулировка следующая, что уважение – это почтительное отношение, основанное на признании заслуг, на каких-то достоинствах. То есть человек что-то важное, ценное совершил, и из-за этого я его уважаю. Какие-то заслуги, то есть он что-то делает, как-то себя проявляет, что это нравится другим людям, они за это его уважают. А я еще говорю об уважении, которое ни за что. Уважение просто потому, что другой человек имеет право на свой образ жизни любой, на свои мысли любые, на свои чувства, на свои границы, на свои условия. То есть достаточно того, что он просто существует, и это уже можно уважать. Здесь речь не о том, что он может творить, что хочет, и что мы должны там с этим считаться. Ну вот, например, родитель забил на себя, да, не занимается своим развитием, не является каким-то счастливым, радостным человеком, и подросток из-за этого его не слушает.
Ты хочешь сказать, что такого нет? Например, любой здравый какой-то совет, разговор он будет принимать это в пику.
Может такое быть.
Хотя где-то может быть, он слушает, да, но вот потому что родитель не соответствует образу человека успешного, ну, в глазах ребенка или подростка, он будет его
обесценивать. Практически любой подросток просто природно обесценивает своего родителя. Это особенность этого периода. Чтобы отделиться от семьи, нужно подобесценить родителя. Раньше это был свет в окне. Мама самая красивая, папа самый сильный, они самые классные. И вот это такое отношение к родителям заложено природой в том числе, потому что мы в детстве не проверяем, адекватный нам дает совет сейчас или неадекватный. Мы как бы должны прислушиваться. А во время пубертатного кризиса природно важно начать формировать свое мировоззрение, свои причинно-следственные связи, и надо перестать слушать родителя. И один из инструментов, как это сделать, это увидеть своего родителя хуже, не авторитетнее, обесценить его. Резко случается, это очень часто, что родители становятся похожими на стариков, подростков. Хотя это вообще не так. Это может быть 30, там, 40, 50-летние молодые, сильные, красивые, умные люди. Но подросткам в их подростковых очках эти линзы делают их старомодными, странными, скучными, неприятными, которых вот надо максимально держаться подальше. Они вызывают осуждение, отвращение, еще что-то. И это часто связано просто с тем, как мы устроены. Обесценивание подростками родителей – это часть подросткового процесса. Это очень больно для родителей, это очень неприятно. Но часто бывает так, что ничего с этим сделать нельзя. Он может это не демонстрировать или демонстрировать не так токсично, как большинство детей. Особенно если доверительные отношения, если есть доброта внутри, если есть связь. Но по своему опыту могу сказать, что большинство подростков ведут себя очень жестко по отношению к родителям, обесценивают, родители теряют авторитет и так далее. И это связано в том числе и с теми процессами, которые с нами происходят просто природно.
Авторитет родителя – это что?
Авторитет родителя – это как бы позиция. Тут можно говорить про иерархию. То есть родитель обладает знаниями, властью, положением относительно меня, которое имеет больше прав. Может быть, так бы я сформулировала. Не знаю, как это в словаре описано.
Ну вот, а если вот эти понятия посмотреть рядышком уважение и авторитет?
Как вот у тебя? Имеет ли для тебя авторитет? Это риторический вопрос я у себя тоже спрашиваю. Имеет ли для тебя авторитет тот человек, которого ты уважаешь? Я отвечу на этот вопрос. вопрос. У меня есть люди, которых я уважаю, но которые не авторитетны для меня. И есть люди, которых я уважаю, они для меня авторитетны. Для меня лично это разные критерии, то есть они не тождественные. Чье-то мнение я буду считать авторитетным и прислушиваться к нему, и делать, как человек говорит. Чье-то мнение для меня не будет авторитетным, но при этом уважение к человеку у меня останется.
Угу. То есть ты предлагаешь разделить. Вот когда у родителя есть авторитет, да, он его заслужил, он очень внимательно относился к своему ребенку, вкладывал, он шел на диалог. Естественно, я как родитель говорю, что когда не будет слушаться подросток или не будет там соглашаться с чем-то и огрызаться в ответ, он, естественно, это будет воспринимать как неуважение. У меня был опыт, но уже не подростковый, а чуть старше я была, когда мне пытались говорить про уважение к старшим, хотя при этом там очень много было всего, чего уважать, да, не стоит. И только по принципу того, что тебе больше лет, и я должна сейчас уважать, подчиняться, слушаться и прочее, я помню хорошо эти ощущения. Я понимаю подростка, который, например, вот с этим столкнется.
Конечно, то есть, нет.
Но когда, например, родители действительно хотят блага, когда у них действительно есть опыт, и они хотят им поделиться.
Да, но может не быть авторитета.
Вот.
А за этим как будто бы стоит, что все, кто старше меня, это какие-то классные, идеальные люди. Серьезно? Давайте вот в округе.
Но они же прожили больше годиков.
Ага. Давайте вот прямо сейчас вот мы находимся на улице Омской, и в километре, в радиусе километра соберем всех людей там 30+, и сделаем срез по ним. Это действительно на 100% будут люди, мнению которых нужно прислушиваться. Конечно, нет. Среди людей 30+, будут авторитетные, разумные люди. Среди них будут наверняка нарушители закона. Среди них будут неповзрослевшие люди. Среди них будут хулиганы, бандиты и так далее. То есть каждый человек требует знакомства с ним. И только после этого, после какого-то совместно прожитого опыта, каких-то рекомендаций, изучения репутации и так далее, мы можем сделать вывод, он для нас авторитетный, мы уважаем его мнение, мы будем прислушиваться к тому, что он нас просит делать или нет. А если мы растим ребенка в позиции старших надо уважать, камон, любой старший, который к нему подойдет и скажет «прыгай в колодец», что, слушаться должен его? А где разум, который нам надо подключить, чтобы отфильтровать адекватные требования старших от неадекватных?
Ну, вот это еще яркая история в транспорте, тоже обсуждали, когда к тебе подходит кондуктор, который старше тебя, начинает тебя оскорблять и как попало с тобой разговаривать, в голове у тебя плашечка, что старших надо уважать, и ты сказать вот этому человеку, который тебя конкретно оскорбляет и гнобит, ты ничего не можешь. Ну, то есть согласно логике.
Угу. Мало того, он как бы прав. Старших надо уважать, значит, все, что он говорит и делает, чистая правда. Но это не так. Это может быть правдой, может быть неправдой. А вот эта категоричность, она, на мой взгляд, уже сильно не соответствует времени, в котором мы живем. Мы более сложные. Подобные убеждения, стереотипы, что дети ничего не соображают, или там, что с подростками надо на «ты», что какие-нибудь сложные интеллектуальные должности или там сложную интеллектуальную работу может совершать только мужчина, или там еще что-то. Ну, то есть это очень плоское суждение, которое быстро разобьется даже о простую статистику по территории. Вот как сейчас мы бы собрали вокруг себя, там, не знаю, 1000 людей и точно разбили бы большинство стереотипов, которые сейчас в обществе есть. Вот и для меня кажется, это какое-то пещерное представление о жизни, когда мы говорим, что старших надо уважать, подразумевая, что мы должны беспрекословно подчиняться тому, что они думают, говорят, делают.
Когда это обосновано? Да, старших надо уважать.
В каждой конкретной ситуации надо посмотреть, обосновано это или нет. Когда я работаю с группой подростков, и мы обсуждаем правила, я привожу очень такой наглядный пример по поводу иерархии. Ребят, если случится ЧП, зазвонит пожарная тревога, мы перестаем быть с вами на равных. Мы становимся старшей, я, и подчиненными вы. И вы делаете ровно все, что я говорю, беспрекословно, потому что нам угрожает опасность, потому что кто-то один должен принимать решение. И если я говорю там брать вещи или оставлять вещи и там выходить с таким-то строем, с такой-то скоростью, вы просто это делаете, не задавая вопросов, и я не спрашиваю, хотите вы этого или нет. Вам понятно, почему нужно уважать и подчиниться моему решению в этот момент? Ни у кого не возникает вопросов, они говорят, конечно, понятно. Но когда речь идет о ситуациях, где мне не надо хвалиться или использовать свое старшинство, зачем бы я его использовал? Вот эта возможность взрослого, способность взрослого не триггерить подростка, который так заморочен на неподчинении, не триггерить его постоянным маханием своим статусом, вот эта способность делает взрослого рядом с подростками очень для него важным и очень уважаемым, Саш. То есть подростки уважают именно то качество, когда ты не подчиняешь их без причины.
А здесь еще один такой вопрос. Как выразить свою любовь к родителям, кроме как во всем их слушаться и подчиняться? Ключевое такое, к чему нас вел Илья.
Я в этом месте очень радуюсь за родителей Ильи. Потому
такого
что
парня воспитали.
Да. Он действительно задается вопросом, а как сделать так, что я могу сделать, чтобы они почувствовали, что я их люблю и уважаю. Это настолько классный момент внутри нас. Мы же такие существа эгоцентричные в подростковом возрасте. Особенно, то есть в подростковом возрасте нас не особенно трогает, что там думает и чувствует другой человек. Это, ну, особенность возраста. Мы такие, как вот нам хорошо, что мы чувствуем это самое главное, а они уж как-нибудь там должны подстроиться, и вообще они созданы для того, чтобы меня обеспечивать и не мешать. Дай денег и закрой дверь. А здесь он по-настоящему задается вопросом заботы о чувствах других людей. Это вообще достойно, не знаю, аплодисментов и моего уважения. Как выразить любовь и уважение? Есть такая теория, 5 языков любви, она достаточно популярная, наверное, вы ее слышали. Мне очень нравится идея в том, чтобы изучить, как другой человек чувствует, что мы его любим. Мы можем идти такими двумя путями. Нам самим важно, чтобы нас хвалили, и мы начинаем хвалить тех, кого любим. Нам самим важно дарить подарочки, например. То есть нам важно, когда нам дарят подарочки, там, не знаю, дают деньги, присылают эмодзики прикольные. Так мы понимаем, что нас любят, и мы делаем точно то же самое в сторону тех людей, которых мы любим. И это иногда совпадает, вы совпали по языку любви, а иногда не совпадает. Другому человеку это не дает ощущения, что его любят. Он думает, боже, что ты мне шлешь по 1000 гифок в день, занимаешь мое время. Поэтому наша задача, если мы хотим, чтобы другой человек почувствовал, это в том числе изучить, а как он ощущает, что его любят. И это можно спросить.
Тут говорят, помой посуду, убери комнату. Не груби, когда с тобой разговаривают.
Но это может противоречить тому, что мне нравится.
И
здесь идет речь о том сложном процессе, когда мне нужны свои интересы не попрать и удовлетворить чужие интересы.
Ну вот он и спрашивает, как. То есть они ему прямым текстом
серьезно
сказали.
Серьезно, Саш, это люди, которые только помытой тарелкой понимают, что их любят. Они друг для друга тоже только тарелки моют. Серьезно? Мы превращаемся в адвокатов родителей, я стану прокурором сейчас.
Нет, ну, а он спрашивает, как сказать, кроме как подчиниться.
Представим, что родители тоже хотят, чтобы их ребенок почувствовал, что они его любят. Представим, что эти мама и папа, они тоже хотят, чтобы ребенок увидел, что они его любят, чтобы он почувствовал.
Uh-huh.
И представим их разговор, и ребенок им скажет: папа и мама, когда вы меня принуждаете мыть посуду, я чувствую, что вы меня не любите. А я чувствую, что вы меня любите, когда вы снисходительно относитесь к тому, помыл я посуду или нет. Понимаешь? Тут речь в том, чтобы найти такие формы, показать, что я люблю, которые и мне не напряжные, я не предаю себя в этот момент. И другому показывают. И вообще, вот с чего мы начали, я бы хотела, чтобы посуда и любовь разделилась в разные ячейки вообще. Здесь работа родителя в том, чтобы найти и помочь своему ребенку найти формы, при которых он что-то будет делать, и они будут чувствовать, что он их любит.
Илья спрашивает, что, какая форма еще здесь может быть?
Саш, слова. Если они способны сесть за стол или на полянке и поговорить о чем-то, и ребенок расскажет о своих чувствах к ним, как они для него важны, или как он по ним скучает, или что он любит, когда они делают, или за что он им благодарен. У любого ребенка такое есть. И там в своих группах я это очень часто слышу. Да, у подростков огромное количество претензий к родителям, в этом возрасте это нормально, но если удалось перейти в тему, за что ты гордишься своим родителям, за что ты ему благодарен, за что бы ты ему сказал спасибо, у них у всех есть что сказать. Просто родители не спрашивают, не устраивают таких разговоров. И поэтому они думают, что подросток их ненавидит, он делает все в пику, он там их обесценивает и так далее. Если удалось бы создать такой разговор, такой по атмосфере, такой по тематике, где он бы рассказал о своих чувствах, благодарности, любви, уважения, он бы это сделал.
До того, как он хамски ответил.
Да, может, и после того.
То есть, если долго-долго не разговаривать родителю и ребенку, что-то копится, когда возникает разговор, становится некомфортно, начинается давление, начинается хамство в ответ. И вот эту ситуацию можно предупредить. быть.
Не совмещать, конечно, скандал с разговорами о любви, это да, must have. Тут смотри, какая история. Безусловно, я не одобряю хамское поведение, резкие ответы, агрессивное поведение, что в словах, что в действиях. Мы люди способны, пусть не сразу, но мы способны контролировать то, что мы говорим, что мы делаем, как мы таксим. Просто подростки слабо это контролируют. Токсичность, грубость, агрессия – это особенность. Если они не супер подавлены, да, если они не переломаны к этому возрасту, то, скорее всего, они будут демонстрировать свою агрессию такими способами. Те, которые больше могут контролировать свое поведение, они это фильтруют, и здорово, большое уважение им за это. Но не все так умеют. И поэтому мне вот здесь хочется родителей поддержать в том, что это больно, это очень неприятно. Хочется сделать вывод, что воспитание все зря, что ребенок вас не любит, что он хочет вам зла. Удержитесь от этих выводов. Это только период. Да, он может быть очень долгим, там несколько лет, но это только период. Он пройдет, и человек превратится в более приятного, скажем так, в более доброжелательного по поведению человека. Надо это пережить. Других вариантов особо нет. Не делайте выводов, что ваш ребенок плохой человек, что он вас не любит или там, что все воспитание зря. Его сейчас очень сильно кроет гормональными сбоями. У него эмоциональные качели, мама, не горюй. Он о себе такие ужасные вещи думает, и он так себе хамит, и он так себя критикует. Представляете, как это больно? Он наружу не выпускает и половины того, что у него происходит внутри. А вот эта боль от критики, от обесценивания, она рождает агрессию. Родительское поведение часто связано с тотальным только контролем и проверками. Как дела в школе, имеется в виду не как ты себя чувствовал, а какие оценки ты получил и не получил, или плохие. Что ты сегодня делал, не означает «мне интересно», да, из чего состоит твой день, а означает, не делал ли ты что-то тупое, например, сидел в телефоне 7 часов. То есть практически любое обращение к подростку от тревожащегося родителя содержит намек, что ты неправильный, ты плохо там что-то делал, или опасное, или ненужное, или там еще что-то. Это же агрессивный заход на территорию другого человека, он будет рождать агрессию. Если родители это делают внешне более приемлемо, а что я такого, я просто спросил, как дела в школе. Серьезно, а мотив какой у тебя был? То подростки часто не могут в такой приемлемой форме проявить агрессию, сказать, хорошо, мамочка, спасибо, что ты интересуешься. Да, тоже как бы внешне выглядит нормально, но внутри заложено, я тебя не пущу в свои дела. Они скажут, нормально, или тебя только мои двойки интересуют, или там еще что-то. То есть и это уже выглядит резко и хамство. Но надо поисследовать, а точно ли это резкость на пустом месте сделана? Или до этого был вкид от родителя, который содержал агрессию, токсичность и обесценивание, пассивную агрессию, которая внешне выглядит как простой вопрос. Если мы начнем разбираться, то, скорее всего, не всегда, а потому что подростки те еще параноики. Чего сидишь, молчишь, всякую фигню про меня думаешь? А родитель просто чаю предложил, да? Бывает такое, что они видят не то, что происходит на самом деле, но очень часто они видят именно то, что происходит на самом деле, даже если внешне оно выглядит как милый, заботливый вопросик, как дела. Родители хорошие, подростки хорошие, мы никого не ругаем.
Давай еще пару лайфхаков Илье дадим, да? Подарочки какие-то родителям сделать своими руками, может быть, да?
Ой, да это просто будет суперски.
Из дома свалить и дать им выходной, да. Провести вместе.
Предложить чаю. Мамочка, хочешь, я тебе чайку заварю? Ты сегодня устала после работы. Да у мамы там сердце просто...
Что он натворил, скажем.
Да, вот этот эксперимент видели, наверное, в интернете, когда дети звонят родителю и говорят, что они его любят. И собранные видео, ответы родителей, типа, что случилось, тебе нужны деньги, ты где, что произошло. То есть настолько подростки редко делают что-то хорошее, доброе, с любовью в сторону родителей, что это выглядит как что-то ужасное. В том числе из-за тревожности они думают, что случилось какой-то ужас и кошмар. Поэтому слова любви, слова благодарности, минимальная какая-то забота...
Хуже не сделает.
Сделают сильно лучше. То есть родители это точно оценят. Когда, знаешь, на безрыбье нам предложили маленького желтого полосатика, вот такого малюсенького, мы такие, о боже, это случилось. Вот, и если ребенку действительно важно показать свои чувства, вот эти маленькие шаги, они будут иметь большой эффект, я очень рекомендую.
А это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где мы вместе с экспертом, психологом, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх» Альфией Мячиной разбираем самый сложный, самый интересный подростковый возраст. Альфия, спасибо тебе большое.
Сложный разговор, да. Спасибо всем большое.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга –